Глава девятая. Секундная стрелка. Яркие пирамиды фруктов под жужжащим неоном. Мужчина смотрит, как мальчик опустошает второй литр сока с мякотью, заглатывает все содержимое высокого пластикового стакана, не отрываясь, без видимых усилий. Не стоит пить холодные напитки так быстро. Мальчик глядит на него. Между взором мальчика и его душой нет ничего. Отсутствие маски, отсутствие личности. Он, по всей видимости, не глухой, раз понял предложение выпить прохладительного. Но пока ничто не свидетельствует о том, что он наделен даром речи. «Говоришь по-испански?» Сказано на мадридском наречии, не звучавшем на его устах долгие годы. Мальчик ставит пустой стакан рядом с первым и смотрит на мужчину. Страха во взгляде нет. «Люди, которые на меня напали, это были твои друзья?» Приподняв одну бровь. Ни малейшей реакции. «Сколько тебе лет?» Старше, думает мужчина, своего эмоционального возраста. Намек на сбритую щетину в уголках верхней губы. Карие глаза чистые и безмятежны. Мальчик разглядывает два пустых пластиковых стакана на исцарапанной металлической стойке. Поднимает взгляд на мужчину. «Еще? Ты хочешь пить еще?» Мальчик кивает. Мужчина делает знак итальянцу за стойкой. Снова поворачивается к мальчику. «Тебя хоть как-нибудь зовут?» «Ничего. Ничего не меняется в карих глазах. Мальчик глядит на него так спокойно, как может глядеть мирный пес. Окруженная горками фруктов серебряная соковыжималка коротко хлюпает. Наструганный лед вбивается миксером в мякоть. Итальянец переливает напиток в пластиковый стакан и ставит его перед мальчиком. Мальчик смотрит на сосуд. Мужчина меняет позу на скрипящем металлическом стуле. Его длинное пальто свисает складками, как крылья отдыхающей птицы. У него под мышкой тщательно вычищенный спид-клинок, свободно покачиваясь в своей магнитной упряжи. Мальчик берет стакан, открывает рот и вливает густую смесь льда и фруктовой мякоти прямо в горло. «Задержка в развитии», — думает мужчина, — «синдром трагической матки города». Жизненные сигналы искажены химикатами, недоеданием, ударами судьбы. И тем не менее, он, как и все остальные, как и сам мужчина, существует в точности так, в точности там и в точности в тот момент времени, как где и когда он должен существовать. Это Дао, тьма внутри тьмы. Мальчик ставит пустой стакан рядом с двумя другими. Мужчина выпрямляет ноги, встает, застегивая пальто. Мальчик протягивает руку. Двумя пальцами касается часов, которые мужчина носит на левом запястье. Рот мальчика приоткрывается, будто он хочет что-то сказать. Время? Что-то шевелится в лишенных выражения карих безднах его глаз. Часы старинные, добыты у специалиста-дилера в одной из укрепленных аркад Сингапура. Это армейские часы. Они говорят мужчине о сражениях иных времен. Они напоминают ему о том, что любое сражение однажды станет таким же смутным воспоминанием, и что лишь мгновение имеет смысл, лишь мгновение абсолютно. Познавший истину воин идет в битву, будто на похороны любимой, да и как может быть иначе? Мальчик наклоняется вперед, то, что таится в его глазах, видит только часы. Мужчина размышляет о тех двоих, оставленных им сегодня вечером на мосту. Охотники в своем роде. Отныне для них охота закончилась. И этот третий следовал за ними по пятам, чтобы подбирать объедки. «Тебе нравится?» Никакой реакции. Ничто не в силах нарушить концентрацию, связь между тем, что всплыло из бездны глаз мальчика, и аскетическим черным циферблатом наручных часов. Дао делает ход. Мужчина расстегивает стальную пряжку ремешка. Отдает часы мальчику. Он делает это, не раздумывая. Он делает это с той же бездумной уверенностью, с какой чуть раньше убивал. Он делает это, потому что так нужно, потому что так правильно поступить, потому что жизнь его бьется в такт с Дао. Нет никакой нужды прощаться. Он уходит от мальчика, оставленного навеки созерцать черные циферблаты стрелки. Он уходит сейчас. Мгновение в равновесие.